Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы пятніцы 16 снежня.
Куды за 30 гадоў падзеўся мільён беларусаў? Аналітыка ад Александра Кнырёвіча.
Беларусы выміраючая нацыя.
Беларусы не давяраюць Лукашэнку, але задумваюцца пра інтэграцыю з Расіяй. Вынікі новага апытання.
Мільёны людзей, которых вполне устраивала Беларусь, у которых они жылі, они никуда не пропалі.
Ігноравы. Карупцыйны скандал, прэзідэнт у паліцыі і лісты Санці.
Вельмі, вельмі трывожна.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Згодна з апошнімі данымі Дэпартамента статыстыкі Еўразійскай эканамічнай камісіі, за апошнія два гады насельніцтва Беларусі скарацілася амаль на 155 тысяч чалавек. І цяпер у краіне пражывае каля 9 255 тысяч. Пры гэтым 10-мільённы жыхар нашай краіны нарадзіўся ў далёкім 85-м годзе, а ў 93-м беларусаў увогуле налічвалася 10 240 000 чалавек.
Цяпер беларусы – нацыя, якая актыўна вымірае. За 30 гадоў некуды падзеўся мільён грамадзян, і гэта без вайны, і ў сацыяльна арыентаванай дзяржаве. Што адбываецца? Беларусы з'ехалі, памерлі ці перасталі нараджацца?
У живом эфире Еврорадио ситуацию разобрал предпринимальник Александр Кнырёвіч.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что, конечно, я в шоке. И это тот редкий случай, когда я зрителям очень рекомендую посмотреть само по себе видео, потому что оно насыщено информацией. И мы подробно разбираемся в том, а куда же они действительно поделись. Что может произойти? Они могут уехать, они могут не родиться, и они могут помереть. Вот как бы три варианта. И мы начали разбираться, оказалось, что с точки зрения миграции к нам приехало на 200 тысяч человек, за это время больше, чем уехало. Соответственно, как бы, если бы не мигранты из стран СНГ, конечно, то есть тут как бы французов и поляков особо не наблюдается, а вот как бы страны СНГ подтянулись по разным причинам. Так вот, 200 тысяч человек, если бы они не приехали, ситуация была бы еще хуже. Дальше мы начали смотреть в рождаемость. И, конечно, вот это то место, где у меня, извините, волосы начали расти внутрь, те, что остались. Потому что... Да, кто-то звонит, вероятно, из зрителей. Потому что цифра 1,38 рождений на одну женщину, которая сегодня в Беларуси, это 189-е место из 209 стран. Mm-hmm. То есть ниже нас осталось, как бы совсем там подвал остался. Совсем уже. То есть мы в самом последнем, самом низу с точки зрения рождаемости. И что поразительно, все те страны, о которых в телевизоре белорусском говорят как про вымирающие, вот в первую очередь говорят про Прибалтику, что вот Прибалтика пустеет. Она там может и пустеет, потому что условия работы для литовца лучше там в Швеции и в Англии, чем в самой Литве. То есть, может быть, есть такой процесс. Но с точки зрения рождаемости сегодня на одну литовскую женщину приходится 1,6 ребенка, на белорусскую 1,38. То есть литовки, латышки, эстонки, эстонию вообще 1,7. Они рожают гораздо активнее, гораздо стабильнее, вероятно, себя чувствуют, чем белорусские. И это ужасающая цифра. То есть, почему она ужасающая? Потому что предполагать какое-то резкое изменение ситуации можно только тогда, когда закончится кризис, когда у людей внутри появится ощущение устойчивости, что он сегодня себя чувствует устойчиво, и что в будущее он смотрит предсказуемо. И вот этого ощущения в Беларуси нет, поэтому коэффициент рождаемости абсолютно ужасающий и... Но меня это вергло в шок, скажу честно.
Бок не играе ролю нават вось тое самае знакамітая дзяржава для народа, так, стабільна, сацыяльна арыентаваная, гэта ўсе ільготы, якія там, напрыклад, даюць шматдзетным. То бок
вообще не работает. Вообще не работает. Если мы смотрим на этот показатель, то у нас есть там график, как он потихонечку приподнимался. То есть все эти ильготы пытались работать, до 15-го года был какой-то период, когда вот чуть-чуть начало расти, и можно было сказать, что вот если вот ничего не будет, если не будет кризиса, если будет каких-то новых проблем, то, может быть, как бы мы выйдем снова на тренд роста. Да? Но с 15-го года все опять пошло вниз и стало плохо. Я на что еще хотел бы обратить внимание. Этого видео нету. Понимаете, в статистике, в демографии, наверняка как бы специалист рассказал бы лучше, но есть понимание волн. Да? То есть у нас была там Вторая мировая война, и эхо ее катилось как бы через поколение долго, и сегодня еще можно говорить про это эхо. У нас есть провал в начале 90-х, когда случился развал Советского Союза, и тоже был провал с рождаемостью. Можно говорить про эти циклы, но когда ты говоришь в расчете на одну женщину, не в целом как бы на население, понятно, это сказывается в целом население, но когда ты говоришь в расчете на одну женщину, эти циклы не работают. Ты должен смотреть, это просто нежелание рожать в этой стране. Знаете, нежелание размножаться. Вот как бы вот сегодня так. К сожалению.
З іншого боку, наприклад, у мене ёсць шмат сяброў, якіх там па двое, па трое дзяцей. Але гэта, канешне, гісторыя пра тое, што людзі больш-менш нармальна зарабляюць.
Так, у меня тоже есть достаточно, у меня есть свой круг людей, когда я вижу, там у них семьи, у них, да, иногда встречаются, у меня есть знакомый, у которого пятеро дочек. Как он с этим справляется, я не знаю, но как бы, но у него ну, замечательная семья. Вот. Но, тем не менее, знаете, наш с вами как бы круг, и в целом статистика говорят про разное. Говорят про разные ощущения, про разное желание рожать. Ну, и когда мы переходим с точки зрения смертности, ну, как вы знаете, показатели смертности пытаются скрыть. Mm-hmm. То есть вот прямых показателей смертности у нас нету, есть только косвенные показатели смертности. И сама по себе смертность, ну, там есть разбежка, но это не очень сказывается. А вот когда мы смотрим, от чего умирают белорусы? Вот тогда у нас, ну, тогда у меня был второй шок, потому что, ну, смертность – это от старости, то есть есть показатель смертности от старости, когда человек умирает просто потому, что он произносился. Это примерно 6-7%. Все остальное – это не смертность от старости. Подавляющее большинство смертей у нас от сердечно-сосудистых заболеваний. И вроде как мировая статистика о том же самом говорит. Но когда ты смотришь вглубь самой статистики, то выясняется, что страны развитые, у них смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 3 раза меньше, чем в Беларуси. В 3 раза меньше. То есть у нас могло бы помирать значительно меньше народа просто от этих сердечно-сосудистых заболеваний. Я не доктор. Я могу ориентироваться только как бы на слова специалистов. Для меня как бы Амосов, который еще в Советском Союзе был известным кардиологом, его интервью было важным, и он говорил о том, что, во-первых, у нас разные протоколы лечения, а во-вторых, у нас очень разный подход к операциям по этому поводу. То есть он говорил о том, что у нас операция на сердце является каким-то исключительным случаем, каким-то рисковым, чем-то там каким очень-очень-очень страшным. При этом при тех же показаниях в этих развитых странах делают там 20-30% операций. Это является стандартной операцией. Это не является чем-то из ряда вон выходящим. То есть у нас разная медицина и разные результаты этой медицины. Еще раз скажу, я говорю об этом видео, я не врач, если кому-то очень интересно, покопайтесь внимательно сами, но у нас поразительное расхождение по этому поводу, ужасное абсолютно расхождение. И поэтому, когда мы смотрим на Макея, который умер в 64 года от обострения сердечно-сосудистого заболевания, то это не шок, это стандарт для белорусского мужчины. Вести не очень здоровый образ жизни, быть постоянно под нагрузкой. И в 64 года помереть от проблем с сердцем – это белорусский стандарт, к сожалению.
Працягваем размову з Александрам Кныровічам. Гаворка ідзе пра тое, чаму ў Беларусі скарачаецца колькасць насельніцтва і як з гэтым змагаецца ўлада.
Я вось праглядзела гэтую тэму, так, і пачытала эканамістаў, і ёсць нават такая думка, што, у прынцыпе, улічваючы тую эканамічную мадэль, якая існуе ў Беларусі, дзяржаве можа быць выгадным скарачэнне насельніцтва. Ці так гэта?
Вы знаете, я не знаю такую страну, в которой было бы выгодно сокращение ее населения. Я такую страну, честно говоря, не знаю. Но я могу себе представить, что у какого-нибудь сумасшедшего диктатора может появиться мысль, зачем мне пенсионеры? Давайте, как бы, ну, это же как бы люди, которые отработаны материал, уже бог с ним, что они там как бы всю жизнь работали на страну, как бы их можно выкинуть. Я могу себе представить такую мысль, Лукашенко там пихал такую мысль в период ковида. Ну, как бы помрут, и бог с ними, да? Но представить себе, что кто-то хочет избавиться от трудоспособного населения, особенно от молодого населения, я себе не могу. Я не могу себе представить эту логику. Другое дело, что, конечно, если ты не развиваешь экономику, если у тебя, если ты зажимаешь всех инвесторов, если ты пытаешься избавиться от предпринимательства, то работать ты можешь обеспечить только ограниченное количество людей, соответственно, тебе не очень-то выгодно, чтобы они росли. Да, у тебя появляются проблемы. На тебя самого с челядью тебе все равно хватит. Добывался бы калий, продавался бы калий, тебе самому лично хватит. А население, ну, бог с ним, как оно будет. Поэтому в этой логике, наверное, что-то может существовать. Ну, это какая-то такая, знаете, такая людоедская логика, на которой я даже, знаете, вот есть место, на которое ты вроде не твое, но ты можешь встать и представить себе, как ситуация выглядит с этой стороны. А это то место, где я даже не могу себе представить человека, который был бы заинтересован, чтобы в стране было меньше людей.
А неким чином держава вось придумала стратегии, может, вам ведомо, как не скорчалась вот эта колькость населения, как белорусов больше?
Понимаете, у державы в этом смысле очень немного рычагов. То есть ее рычаг – это вот давайте мы дадим материнский капитал, да, и он у нас вроде какой-то есть, я не знаю какой. Вот. Ее держава, давайте мы дадим ее инструмент, давайте мы дадим какие-то льготы да, многодетным, давайте дадим какие-то льготы там, людям, которые находятся в отпусках по уходу за ребенком. Но при общей убогости экономики это такие копейки, когда сидит женщина, я так понимаю, и смотрит на ситуацию. Говорит, ну вот мне тут как бы какое-то количество копеек насыпали, а на другой стороне риски. Знаете, даже не то, что вот сегодняшнее состояние, а риски. Риски того, что завтра Беларусь вступит в войну, в горячую. И как бы и уровень жизни снова. И не будет чем кормить этого ребенка. Или завтра, ну, я не знаю, что придет еще в голову Путину с Лукашенко. Поэтому вот эти все методы, которые в нормальной стране вполне могли бы работать, потому что это нормальный здоровый метод, смотивировать на рождение, да, они не работают, потому что это такие гомеопатические методы, а у нас как бы проблемы на уровне раковых заболеваний. Поэтому в теории все меры есть, а на практике для того, чтобы решить эту проблему, нужно решить такие, ну, серьезные, глубокие государственные проблемы, связанные, ну, во-первых, прекратить войну. Просто вот сегодня остановить войну, в любом случае, чтобы люди перестали бояться. Во-вторых, заняться, в конце концов, экономикой, чтобы как бы был какой-то понятный, стабильный рост экономики. В-третьих, ну, прекратить насилие, потому что, слушайте, это же те же самые женщины, которые смотрят в экран телевизора, что с государственной стороны, что не с негосударственной стороны. С обоих сторон видно одно и то же. Вот эти двери как бы в губопике видны с обоих сторон. Они одинаково не мотивируют рожать, что одни, что вторых. Понятно, что с точки зрения там, людей, склонных к демократическим ценностям, это ужас, насилие, и это как бы абсолютно там, запредельная какая-то хрень. Но и с точки зрения человека, который смотрит государственное телевидение, он понимает, что в стране есть какие-то экстремисты, террористы, и про них все время говорится. У него тоже такой же страх рожать. Поэтому это не работает ни с одной стороны.
А до чего у вынику может привести скорочение населения?
Слушайте, это очень хороший вопрос, потому что так же, как экономику, очень трудно угробить. Да, она долго падает. Точно так же и вот этот вот размер населения. Ну, знаете, я вспоминаю в этом смысле историю революции 1917 года, когда при всем ужасе происходящих событий, там 2 миллиона 100 тысяч человек только, я скажу только, уехало, из них 800 тысяч быстро вернулось назад. То есть даже такие кровавые, ужасные события все равно вызывают вот миграцию населения в каких-то ограниченных объемах, и у нас в том числе. Поэтому угробить население очень трудно. Другое дело, что это, что впереди долгие годы депрессии, впереди долгие годы сокращения белорусского населения. До какой цифры оно может дойти, это вопрос фантазии. И так же, как невозможно спрогнозировать развитие войны и развитие экономического кризиса, понимаете, вот сегодня есть прогнозы на 2023 год. Прогноз на 2024 год по экономике – это уже смешно. То есть ни один человек сегодня не может сказать, что будет в российской и белорусской экономике в 2024 году. Просто потому, что очень быстро меняются факторы. А демография – это еще хуже. Зависимость демографии от экономики. Поэтому сокращение будет продолжаться. Вопрос, до какого уровня оно может дойти, мне неизвестно, но пока будут вот все эти факторы будут влиять, оно будет продолжаться. Соответственно, Беларусь откровенно минус миллион населения. Это надо признать, что это умирающая нация. Беларусь – вымирающая нация.
Ну, это совсем сумно.
Очень плохо. Я согласен. Я, честно говоря, я никогда за все вот время существования канала, за 8 месяцев существования канала, у меня не было такого плохого настроения, когда мы получили конечный результат. Потому что, ну, я пришел как бы покопаться. Я предполагал, что с точки зрения рождаемости мы окажемся где-то у сиротки. Ну, такая средняя страна, не выдающаяся, но и не падающая страна. Я предполагал, что с точки зрения остальных как показателя мы окажемся тоже где-то вот, знаете, вот есть в мире там порядка 30 стран, с которых можно взять пример по-разному, да, а потом наступает такая вот средняя страна. Вот я думаю, что мы окажемся в этих средних странах. Получилась беда. Получилась откровенная абсолютно беда, и, знаете, 9 миллионов 200 тысяч человек нас было в 1939 году до войны. Потом случилась война, она унесла жизни там примерно 2,8 миллиона по статистике. Потом нас 9,2 миллиона человек было в 1960 году. 60 лет назад нас было в Беларуси ровно такое же количество, которое есть сейчас. За 60 лет население Америки выросло на 80%, со 180 миллионов до 330. За 60 лет население Беларуси не выросло ни на тысячу. Это, ну, нет никаких лучших доказательств того, что как бы не плановая экономика советская как бы не порождает желание жить, рожать, ни как бы не белорусская модель тоже не порождает этих желаний.
Ну, был же это всплеск, так?
Был.
85-й год, когда 10-миллионный человек народился, а в 93-м вот я нашла лишь, что было 10 миллионов 240 тысяч человек.
Это максимум наш. Да, был, и, но, знаете, даже глядя на этот тренд, он все равно был гораздо ниже, чем тренд в США.
Ну, конечно,
например.
Али туда приезжают люди.
Да, приезжают, но, во-первых, и без приезда. Он как бы был, все равно был ниже, все равно был хуже. А во-вторых, понимаете, я бы очень хотел, чтобы в Беларусь приезжали люди со всех концов мира, потому что эта страна идеальна для самореализации, потому что это страна с хорошими социальными условиями, потому что это страна с понятным, простым, работающим законодательством. Я бы очень хотел, чтобы лучшие люди в молодом возрасте со всех краин мира ехали в Беларусь, чтобы учиться, чтобы оставались здесь для того, чтобы самореализовываться. Поэтому, когда говорят, туда приезжают, да, приезжают. Я бы хотел, чтобы к нам приезжали.
Гэта быў прадпрымальнік Александр Кнырович, які паразважаў, чаму за 30 гадоў беларусаў стала на мільён менш.
Еўрарадыё.фм.
Далее в программе «Евразум».
Беларусы не доверяют Лукашенку, але задумываются про интеграцию с Россией. Выники нового опытания.
Миллионы людей, которых вполне устраивала Беларусь, в которых они жили, они никуда не пропали.
Их норовы. Коррупционный скандал, президент у полиции и листы Санте.
Вельми, вельми тревожно.
Сустренимся после музычной паузы.
«Евразум». Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио новины спорту. Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино назвал чемпионат света у Катары наилепшим у истории. По его словам, сёлетний турнир наведали 3 миллиона 270 тысяч глядачов. На чемпионате света, который прошел у России, было 3 миллиона 3 тысячи наведвальников. У финале чемпионату света сгуляют сборные Франции и Аргентины. Сустреча пройдет у неделю 18 снежня. Тренер Алексей Бага узначалил футбольный клуб «Шахтер» с Солигу. Горска. Контракт со специалистом заключены на 2 года. Про это поведомляет спортовый журналист Владислав Татур. Официального подтверждения покуль что няма. Бага уже был уголовным тренером солигорца у конца сезона 2021 и узял с ним золотые медали чемпионату Беларуси. А пошлым часом он тренировал азербайджанский «Сумгаит». У Минску силовики затримали чемпионку света и Европы, призерку Олимпийских гульнях 2008 года Надею Остапчук. Теперь Остапчук находится на окресте, на причины затримания неведомые. Передачу для яе не приняли. Но в 2020-м Надея Остапчук выступила за мирные перемены и сумленные выборы. И она вошла у Белорусский фонд спортовой солидарности. Белорусский оборонца московского «Динамо» Кирилл Гатавец узначали у спис лепших хоккеистов КХЛ по блокированных китках. У этом сезоне он заблоковал 111 китков у 38 матчах. У среднем Гатавец блокует около 3 китков за гульню. Это были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еврорадио. Настрою.
Противников Александра Лукашенко застается больше, чем прихильников. Однако на фоне войны и пропаганды выросла колькость белорусов, которые не супрать того, как наша страна интегровалась с Россией. Это выникает из нового социологического опытания, проведенного независимым социологом Филиппом Бекановым и фондом имя Фридриха Эберта.
Даследование проводилось методом онлайн-опытания с 12 жнивня по 6 вересня 2022 года. Его удельниками были 1279 жыхароў белорусских городов во взросте от 18 годов. Авторы не выключают, что на выники опытания мог поуплывать такий фактор, как страх.
Пра тое, як праходзіла гэтая апытанка і якім чынам выглядалі яе пытанні, Філіп Беканаў распавёў YouTube-шоу «Обычнае утро».
Очень легко представить себе человека, который отказывается отвечать на вопросы исследователей в лукашенковской Беларуси, например. В то же время это не означает ни в коем случае, что у нас совсем не осталось инструментов для работы. Нужно просто быть обачливыми, да, понимать, в общем, ограничения, да, и делать всевозможные оговорки, когда мы работаем с исследованиями общественного мнения в Беларуси. Вот я, мои коллеги, мы стараемся эти оговорки по возможности делать. Смотрите, вот у меня там есть в исследовании классификация людей по признаку поддержки режима. Да, эта классификация делается не на основе одного какого-то вопроса. Да, то есть вы вот поддерживаете режим Александра Лукашенко или нет, или вы там себя считаете сторонником протеста или сторонником режима или нейтральным человеком. Да, это вот плохая история, потому что здесь фактор страха будет как раз-таки работать и сдвинет количество противников и сторонников в сторону нейтральных ответов. Да, это тоже один интересный штука, про которую люди не до конца понимают, что фактор страха чаще всего просто сдвигает в сторону нейтральных. Да. Мы использовали многомерный метод, то есть мы просили оценить 19 параметров, да, по уровню доверия режиму, да, вот, и людям, которые режим поддерживают, и наоборот, люди, которые режим, соответственно, не поддерживают, и институты, которые воспринимаются как противостоящие режиму, например, независимые медиа. Да, вот, и мы просили оценить по уровню доверия вот к таким группам, например, милиция, чиновники, люди, которые поддерживают режим, люди, которые не поддерживают режим, люди, которые голосовали за Лукашенко в 20-м, люди, которые голосовали против Лукашенко в 20-м. Да, и вот логика какая, если на какой-то один из этих вопросов, ну или даже на несколько, отвечать страшно, да, то на остальные 15, например, или 13 отвечать чуть менее страшно, потому что это разные все-таки, разная сенситивность, так бы говорить, у вопросов, у разных высказываний. И вот за счет многомерности, да, математика больше-меньше точно распределяет людей вот по тем кластерам, к которым они более вероятно относятся. Это не панацея, безусловно. Mm-hmm. Да, вот сегодня у нас презентация, порекламирую, раз уж к вам пришел, да, белорусского трекера перемен через несколько часов. Там используется похожий метод, и вот у меня нет оснований быть полностью уверенным, что мы застрахованы от фактора страха, и что это не искажено, и что пропорции вот, людей по доверию режиму именно такие, как мы видим в онлайн-исследовании. Потому что, ну, конечно же, быть на 100% уверенным не получается, потому что все работает. И, ну, к сожалению, и репрессии пугают людей, которые реже участвуют. И наказание за лайки в интернете. Все это сказывается на желании отвечать даже в онлайн.
Социолог вылучает 5 основных групп опытанных белорусов, сыходячи из их ставления до национальной самосвядомости. То бок, это свядомые, советские, те, кто формируются, абыяковые и русификованные.
Опынулося, что свядомых, то бок тих, хто виступає за белоруськость і має проєвропейські погляди, серед опитаних усього 14%. 29% – це советські, то бок тих, хто ностальгує по СССР, але при гэтым все ж не цурається белоруського.
Апытаных, якія толькі вызначаюцца са светапоглядам, то бок якія фарміруюцца, ажно 39%. Яны не маюць акрэсленай пазіцыі адносна ўласнай нацыянальнай самасвядомасці. Найбольшы працэнт іх, калі браць рэгіянальна, у Брэсцкай вобласці.
Ну і тут мы падкрэслім, што прадстаўнікоў гэтай групы шмат у сферы адукацыі сярод кваліфікаваных рабочых. Гэта актыўная аўдыторыя як дзяржаўных, так і незалежных медыя.
Абыякавых сярод апытаных 13%. Ім няма справы ні да мовы, ні да культуры, ні да працэсаў, якія адбываюцца ў краіне.
Ну і апошняя група ўсяго 4% – гэта русіфікаваныя беларусы. Яны нават называюць сябе рускімі. І ў большай ступені падчас апытання давалі такія нават беларусафобныя адказы.
Увогуле, згодна з апытаннем, у параўнанні з 2021 годам беларусы сталі больш давяраць уладам, узброеным сілам, КДБ і сілавікам, але перасталі давяраць тым, хто з'ехаў і сцвярджаў, што Лукашэнка прайграў выбары, а таксама незалежным СМІ.
Пра што могуць сведчыць такія вынікі? Што тут з'яўляе? Ці варта пераймацца? Працягвае сацыёлаг Філіп Беканаў.
Вырос действительно значимо и упал, соответственно, значимо, но не настолько, что пропали в стране люди, которые доверяют независимым СМИ, остались только люди, которые доверяют КГБ. Да? Чем эта динамика может быть вызвана? Ну, во-первых, уезжает достаточно много людей, которые не доверяют КГБ и доверяют не государственным СМИ. Во-вторых, война началась между периодами исследования. Вот это довольно серьезный шок, и динамика может быть обусловлена тем, что часть аудитории, менее вовлеченной в протестную повестку, да, в принципе, действительно, мы это тоже наблюдали и в другом исследовании, в трекере перемен, да, вот тот же самый, в первом его выпуске, могла позитивно воспринять то, что Беларусь, ну, как будто бы не вступила в войну, да. Нужно понимать, что очень много белорусов не в курсе вообще, что страна участвует в войне, да, что территория используется, что ракеты летят. Вот, это могло повлиять вполне позитивно, потому что и риторика у Александра Лукашенко, если посмотреть какие-то его выступления в СМИ, это мы хотим на тракторе ехать в Украину, а нас на танки тянут, а мы вот не хотим на танки, не поедем на танки. То есть он как бы... Вот это вот, вот весь этот посыл, да, что мы тут с братьями-россиянами, но вот мы в войну-то сами не пойдем, разбирайтесь там как-нибудь уже, пожалуйста, быстрее, мы хотим мира, он в целом падает на подготовленную почву вот, для большого количества белорусов, вот, которые и к России относятся не то чтобы прям сильно плохо, да, и войны вообще, ну, это вот консенсус межобщественный, пронизывающий белорусское общество вне зависимости от политических предпочтений. Вот консенсус о том, что белорусская армия должна держаться от войны в Украине как можно подальше. Поэтому, да, я, в принципе, думаю, что эта динамика реально, во всяком случае, то, что мы вот наблюдали тогда, и то, что я зафиксировал в исследовании. Поэтому это не то, что... Ну, удивило, да, конечно, потому что мы все были уверены, что, знаете, ну, как-то уже исчерпан, да, вот как это, ресурс поддержки для Лукашенко. Ну, в целом он как бы не то, чтобы сильно большой, да, всего лишь война потребовалась для того, чтобы он вырос, вот уровень поддержки, которой не было 60-70 лет на континенте, да, сколько, ну, полноценной войны такой вот прямо с бомбардировками городов. Поэтому, ну, конечно, я удивился немножко такой динамике, но это окей. Что больше всего меня в этом впечатлило, это то, ну, какие грани есть у этого политического конфликта, в котором находится вся страна. И грани эти, они не только основаны на политических предпочтениях, еще и ценностные, да, есть основания у этого конфликта, они еще и идентичностные. То есть то, как люди видят себе вот Беларусь, в которой хотят жить, да, это очень разный взгляд на Беларусь. И Беларусь текущая, в которой... Ну, Александр Лукашенко, ладно, это фигура такая очень важная, но давайте представим, что без него, да, если вот Александр Лукашенко пропал, достаточно много людей не хотело бы какой-то тотального переформатирования белорусской системы. Вот, и то, что есть много людей, которые считают себя бенефициарами этой системы, вот это и то, насколько много людей, которые хотели бы полного переформатирования этой системы, это все оставляет очень много вопросов для нас всех в будущем, вот потому что если представить, что завтра пришла Светлана Тихановская, заняла президентское кресло, посадила премьер-министром Франека Вечорку, экономический блок тоже привела свой, да, вот все эти Карпенковы там внезапно по мановению волшебной палочки тоже куда-нибудь пропали, да. Миллионы людей, которых вполне устраивала Беларусь, в которых они жили, они никуда не пропали, вот, и придется как-то всем искать, как бы это так нам прийти к какому-то общему знаменателю, да, то есть, ну, основания для этого тоже есть, как минимум все любят Беларусь. Очень мало людей хотело бы в состав России.
Найбольш актуальнымі праблемамі беларусаў, згодна з апытанкай Філіпа Беканава, застаюцца эканамічныя: рост цэн, нізкія заробкі і пенсіі, што ў цэлым характэрна для беларускага грамадства ў розных замерах.
У топ-5 праблем таксама ўвайшлі палітычныя пытанні, такія як вайна паміж Расіяй і Украінай і санкцыі з боку Еўрасаюза і США. Даследчык падкрэслівае, што розныя групы па-рознаму ўспрымаюць актуальнасць і важнасць вайны, але яна хвалюе ўсіх.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далее в программе «Еврозум».
Их норовы, коррупционный скандал, президент у полиции и листы Санти.
Вельми, вельми тревожно.
Протягнем не в забаве.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза і спярша пра беларускі кантэкст. Затрыманы віцебскі музыка і культурніцкі менеджер Уладзімір Булаўскі. Пра гэта паведамляецца ў яго тэлеграм-канале. Акалічнасці пакуль невядомыя. За апошнія два гады яго затрымліваюць пяты раз. Летам Уладзімір адсядзеў 30 сутак. Арышту. Джонні Дэп вырашыў стварыць калядны цуд дзеля смяротна хворага фаната. Ён пераапрануўся ў героя хлопчык капітана Джэка Вераб'я. Ён увасобіў мару юнага прыхільніка, адправіўшы яму кранальнае відэа. Такім чынам акцёр падтрымаў хлопчыка, які змагаецца з невылечным захворваннем сэрца. Дэп шакіраваў усіх прыхільнікаў і падпісчыкаў юнага ютубера коры пяшчотным відэазваротам, а таксама асабістым тэлефонным званком. Бо ўсё гэта ён прарабіў у культавым вобразе капітана Джэка Вераб'я. Капітан Коры, я даведаўся, што ты сапраўдны знаток YouTube. Вось чаму хачу сказаць, што з задавальненнем падпісаўся на твой канал і папрашу ўсіх сяброў зрабіць тое ж самае, заявіў акцёр у відэа. Стала вядома, што Коры ўжо перанёс некалькі аперацый па перасадцы сэрца, але не пакідае мару набраць як намага больш фаловераў у сетцы, пакуль у яго ёсць час. Тизер-трейлер фільма «Барбі» з Марго Робі і Раяном Гослінгам злілі ў сетку. Ролік з'явіўся на шматлікіх відэаплатформах і YouTube. У чацвер, 15 снежня, адбылася сусветная прэм'ера фільма Джеймса Кэмерона «Аватар. Шлях вады», якая ў многіх краінах суправаджалася трэйлерамі іншых карцін. Гэтыя ролікі былі знятыя на тэлефон з экрана прадпрымальнымі гледачамі і адразу ж патрапілі ў сетку. Сярод іх тізер да фільма Грэты Гервік «Барбі». І хоць кадры з Марго Барбі не раз публікаваліся ў адкрытым доступе, відэа раскрыла новыя дэталі будучай прэм'еры. Напрыклад, у першых кадрах Барбі з'яўляецца ў сваёй фірмовай выяве паласатым злітным купальніку з 50-х. І гэта азначае, што рэжысёр і каманда надалі адмысловую ўвагу яе стылю і не забыліся аддаць даніну павагі уборам з культавага гардероба лялькі. Таксама трэйлер нібыта намякае, што ўвесь фільм будзе напоўнены іроніяй, бо ў ім можна ўбачыць дасылкі да касмічнай адысеі Стэнлі Кубрыка. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Сельскі настаўнік не адолеў правакоў у кангрэсе. Еўрапарламент сутыкнуўся з найбуйнейшым карупцыйным скандалам, а карыстальнікі твітару даведаліся, дзе ж заканчваецца свабода слова па Ілану Маску.
Так, усё правільна вы ўгадалі. Прама цяпер агляд кароткіх сусветных навін на Еўрарадыё.
Новы прэзідэнт – жанчына, а стары прэзідэнт – у паліцэйскім участку. Але ў гэтай навіне з Перу няма нічога добрага. У краіне пратэсты, сотні людзей атрымалі раненні, ёсць ахвяры, піша BBC. У 2020 годзе ў Перу за 5 дзён змянілася 3 прэзідэнты, то бок у 3 разы больш, чым калі-небудзь было ў Беларусі. Гэтая нестабільнасць, здавалася б, скончылася ў 2021 годзе, калі лідарам Перу выбралі школьнага настаўніка Педра Кастільё без палітычнага вопыту. Ён абяцаў, што ў багатай краіне больш не будзе бедных і сам збіраўся працягваць жыць на заробак звычайнага настаўніка. Тое, што так добра пачыналася, скончылася імпічментам крыху болей за год. Пакуль левы прэзідэнт Кастільё быў ва ўладзе, яму тройчы спрабавалі абвясціць імпічмент. Рабіў гэта правы парламент. Былы школьны настаўнік са сціплай сельскай мясцовасці не меў ні сувязяў, ні ўплыву, і яму з самага пачатку было складана кіраваць варожым да яго кангрэсам.
Мы ведаем, што Кастільё дзейнічаў нерашуча.
Але гэты кангрэс адвярнуўся ад яго і наклаў на яго мноства абмежаванняў. Правыя кіруюць краінай больш за 30 гадоў, і ім балюча, што левыя перамаглі. Упершыню мы адчулі сябе прадстаўленымі, і мы абураныя тым, што яны забралі гэтую надзею.
І вось за некалькі гадзін да таго, як парламент у трэці раз збіраўся прагаласаваць па пытанні імпічменту, Кастільё сказаў, што распускае яго і ўводзіць у краіне надзвычайнае становішча. Калі ён чытаў гэты тэкст, рукі ў яго трэсліся. Тады дэпутаты тэрмінова сабраліся, каб прагаласаваць за імпічмент, і вось ужо перуанская паліцыя публікуе кадры з Кастільё ў пастарунку. А за чарговага лідэра Перу цяпер віцэ-прэзідэнтка. Як справядліва заўважае BBC, урад Перу апошнія гады быў які заўгодна, толькі нестабільны. І гэта праўда, што рэйтынгі Кастільё былі не вельмі высокія, але ў кангрэса яшчэ ніжэйшыя. І ўсё гэта вылілася ў жорсткія сутычкі з паліцыяй. У Катары на гэтым тыдні заканчваецца чэмпіянат свету па футболе, а ў Еўрапарламенце толькі-толькі разгараецца ўскосна звязаны з ім карупцыйны скандал. Адна з абвінавачаных – віцэ-прэзідэнт Еўрапарламента Ева Кайлі, якую ўжо адхілілі ад пасады. Чатырох чыноўнікаў парламента падазраюць у хабарніцтве. На думку следства, неназваная краіна Персідскага заліва падкупляла чыноўнікаў, каб уплываць на эканамічныя і палітычныя пастановы Еўрапарламента, піша BBC. Пракуратура не называе гэтую ананімную краіну Персідскага заліва, але еўрапейскія медыя з першых жа дзён пішуць пра Катар і узгадваюць, як літаральна гэтай восенню Кайлі выступала ў парламенце з гарачай прамовай у абарону Катара, калі ўвесь свет спрачаўся, ці этычна праводзіць там чэмпіянат па футболе. І Катар, і Кайлі, і іншыя падазраваныя ўсё адмаўляюць, а прадстаўнік ЕС па замежных справах Жозеп Барэль выказвае заклапочанасць. Калі дакладней, Барэль заявіў, што
вельмі, вельмі трывожна.
Новая фармулёўка ў ваш слоўнічак дыпламатыі. Стала вядома, дзе заканчваецца свабода слова па Ілану Маску. Новы ўладальнік Twitter падае ў суд на аўтара акаўнта, які адсочвае яго прыватны самалёт. Акаунт уже заблокавалі ў Twitter, яго ўладальнік 20-гадовы Джек Суіні. Ён выкарыстоўваў адкрытую інфармацыю аб авіярэйсах і публікаваў твіты кожны раз, калі самалёт Маска узлятаў і прызямляўся. Маск кажа, што гэта выклікала праблему ў яго сына. Нядаўна нейкі пераследнік адсачыў рэйс і, думаючы, што на ім прыляцеў сам Маск, калі самалёт сеў, адсачыў аўто, на якім павінны быў ехаць уладальнік Twitter. Але ў машыне апынуўся яго сын. BBC піша, што калісьці Маск спрабаваў мірна вырашыць гэтую праблему і прапанаваў аўтару акаўнта $5000 за выдаленне гэтага акаўнта. Цяпер у Маска ёсць не толькі грошы, але і бязмежная ўлада над Твітэрам. Па яго словах, любы уліковы запіс, стваральнікі якога выдаюць месцазнаходжанне людзей у рэальным часе, будзе заблакаваны, таму што гэта парушае фізічную бяспеку. Пры гэтым акаўнт Дональда Трампа Маск нядаўна разблакаваў. Відаць, заклікі экс-прэзідэнта ЗША фізічнай бяспецы людзей не пагражаюць. Калі вы яшчэ не сочыце за тым, як Ілан Маск будуе новае грамадства і стварае новую свабоду слова, тэрмінова падключаецеся, вы яшчэ паспяваеце. І пра іншыя радыкальныя рашэнні. Новая Зеландыя забароніць цяперашнім падлеткам курыць. Назаўжды. З наступнага года ў краіне ўвядуць практычна поўную забарону на тытунь. Практычна поўную азначае, што любы чалавек, які нарадзіўся пасля 2008 года, ўжо ніколі не зможа набыць цыгарэты ці іншыя тытунёвыя вырабы, піша BBC. Парламентарыі ўхвалілі адпаведны закон 12 снежня. Міністр, якая прадстаўляла законапраект у парламенце, лічыць гэта крокам да бяздымнай будучыні.
Тысячы людзей пражывуць больш доўгае і здаровае жыццё.
Праўда, крытыкі законапраекта лічаць, што такія радыкальныя меры могуць спрыяць арганізацыі чорнага рынку тытунёвых вырабаў. А ў Германіі дзеці ўкраінскіх бежанцаў просяць нямецкага Санту, каб хутчэй скончылася вайна, распавядае нямецкі Bild. Калядныя паштовыя аддзяленні кожную зіму прымаюць дзіцячыя лісты. Нам часто пишуць дзеці-бежанцы, якія знаходзяцца тут у Германіі і якім, напрыклад, прыйшлося разлучыцца з адным з бацькоў. Сумна чытаць такія лісты.
Сёлета святому Нікалаусу дапамагаюць апрацаваць лісты 40 чалавек, і яны пастараюцца адказаць кожнаму.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем вам пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.